от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, дожили до пятницы?
Да, доживем до понедельника.
Доживем и до понедельника. До понедельника-то, я надеюсь, доживем. А при этом телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свое вещание. Никуда не денемся. Вчерашний стрим прям активно зашел. Что любопытно, ну, бешеная посещаемость на стримах. Русско-турецкие войны, вот русско-персидские войны я вчера говорил. Как-то народ не пацифистый.
Ну, самое то, конечно, поговорить.
Это забавно, на самом деле. Ну, очень полезно, на самом деле, вспоминать, как, например, в Российскую империю попал Дагестан, Баку, Нахичевань, Карабах, которые, вообще-то говоря, отвоевывались у Персии. Как был заключен договор от 21 года по статьям 5 и 6, которых в случае угрозы южным рубежам Советской России и ее союзников, каковым на тот момент, когда это понадобилось, в 41-м, выступал Советский Азербайджан. И право нашей страны ввести войска в Иран было подписано и официально одобрено не только советским, но и иранским правительством. И поэтому, когда Шах, Реза Шах, отказал категорически в защите транзитов по ленд-лизу, которые шли через его страну, ну, а треть грузов по ленд-лизу поступила по Южному коридору. Треть. Две трети пошли по Северному, а треть морем, да, а треть с юга. И на пороге превращения Ирана в союзника Третьего Рейха была проведена очень быстрая русско-британская операция. Шах сместили. Россия взяла под контроль север Ирана, Британия – юг. Трансиранская дорога была взята под контроль. Проведена Тагеранская конференция, несмотря на бешеную активность, направленную на то, чтобы прикончить там всех трех лидеров стран-союзников, потому что, ну, Германия делала все для этого возможное. И через три года после операции по взятию Ирана под контроль наши войска и британские войска Иран покинули. При этом было очень интересно, как на севере Ирана, ну, очень усилилось советское влияние, и там внезапно возникли две республики – Курдская и Азербайджанская, Южный Азербайджан, и Курдистан, Восточный Курдистан. А когда войска Шаха, на тот момент внука Реза Хана, Мухаммеда Резы Пехлеви, пошли подавлять их, эти выступления, им дорогу преградила Красная Армия. Воевать в 1946 году с Красной Армией, ну, мог только сумасшедший. Это уже вообще была немножко не та армия, что в 1941-м она с налёта брала какие угодно города, она вообще что могла, то делала изящно, легко и элементарно Ватсон, потому что опыт военных действий был такой, какого не было ни у кого. Именно поэтому Квантунскую армию в Маньчжурии, в Северном Китае, снесла Красная армия. Американцы полагали, что им нужно минимум года полтора, а то и два, для того, чтобы с ней справиться. Нам понадобились, ну, пару месяцев. И при этом вот так же получилось, что только что организована была ООН, Черчилль выступил жестко против советского влияния на севере Ирана. Сэр Уинстон Черчилль, который вообще терпеть не мог нашу страну, всегда терпеть ее не мог, он Российскую империю терпеть не мог, а что ему советскую Россию было терпеть? И когда 2 марта, сколько сейчас помню, 46-го, что ли, года, он вывел войска британские из Ирана. А 5 марта и была знаменитая Фултонская речь. Мы вечно вспоминаем про холодную войну, про Фултонскую речь. А с чем это было связано? С большой политикой. Большая игра началась заново. Та самая большая игра, которая на самом-то деле весь 19 век отравляла отношения Британии и России в Азии. И которая сейчас началась опять. И вокруг Карабахского конфликта. И это не первый раз в истории, когда Турция рвется в Закавказье. Турция в Закавказье рвалась непрерывно. Весь 19 век и часть 20-го. Последний раз мы воевали с Турцией, в том числе на территории Персии. Вообще-то говоря, в Первую мировую войну. С 14 по 16 год в Закавказском фронте выбивали турецкие войска с территории Ирана. Это так было. Только вот на этом я уже этот исторический экскурс сегодня закончу и пойдем дальше. Соглашение 1907 года о разграничении сфер влияния России и Британии в Афганистане, Тибете и Персии никто не хочет вспомнить, в том числе в Азербайджане, в сегодняшнем, по которому Каспий становился внутренним российским морем, по которому Иран делился на три части. Северная, Исфаган, Тегеран, Йезд, много чего другое. Российская, южная, Бандарабас, южная английская, ну и между ними, которые бы поделили потом. А, ребятушки, вот так это было. Да, конечно, по соглашениям времен, которые были перед Первой мировой войной, и, кстати, это был Петербургский договор, его подписывали в Санкт-Петербурге. Причем подписали дипломаты, военные были очень недовольны. Военные считали... Ну, так всегда бывает, и это правда, что дипломаты сильно поскромничали. То есть какие-то вещи, связанные с нашими тюрками по дипломатическому и военному ведомству сегодняшнего дня, они имеют давние-предавние корни. И вот всегда так, видимо, было. Потому что разная задача у военных, задача добиться максимума, закрепиться там. У дипломатов подписать соглашение. Если надо быстро, ну, по крайней мере, у наших дипломатов, если надо быстро подписать соглашение, то и черт с ними, ну, чего там говорят все эти сапоги и прочие стратегии. Они подпишут на тех условиях, на которых подпишут. Это великолепно, на самом деле, известно всем нашим партнерам по переговорам. Бывают исключения. Князь Горчаков, Примаков, бывают, Косыгин. Иногда эти, вообще-то говоря, Громыко, вот люди, которые руководили страной на протяжении десятков лет, в так называемые годы застоя. Иногда очень хочется, чтобы специалисты того застоя вернулись. Разворот Примакова. Знаменитый разворот Примакова. Югославская война. Что сейчас можно подумать, что кто-то из наших дипломатов решится на такое? Да еще в тех условиях, которые тогда были у нашей страны. А-а-а. Мы же были тогда на пике развала СССР. И никто не стонал, надо экономику возрождать. Вот если бы да кабы да во рту росли грибы. Ни для кого диалог не был самоцелью. А это очень хорошо, когда у вас диалог не является самоцелью. Вот только тогда ваши интересы и защищены. Если бы не революция, если бы не Первая мировая война, На карте, скорее всего, не было бы сегодня ни Ирана, ни Турции, которые должны были делить по соглашению Сайкс-Пико, ни, кстати говоря, Китая. А вот каких размеров была бы Россия и какой бы она была, ну, есть такое ощущение, что мы себе представляем. Мы себе представляем сферы влияния Российской империи сегодня в Иране и, кстати, в Китае. Что у нас китайская КВЖД, китайская восточная железная дорога, через территорию Китая вела к Тихому океану, и там и Пекин, собственно, входил в эту сферу влияния и много чего другое. Ну, наверное, Монголии не было. Мы себе представляем, что было бы с Турцией. В частности, ну, вся сегодняшняя Турция, наверное, была бы в пределах с проливами Российской империи. А вот, наверное, Персидский залив, вот все это, вполне мог бы оказаться в зоне влияния Британии. Ну, Кувейт разве что очень сильно просился в Российскую империю. Но тогдашние питерские канонерку лишнюю пожалели. Его под протекторат со всей его нефтью, тогда еще не открытой, забрала Британия. Она две канонерки прислала. Вовремя работать надо. Вообще говоря, это обычная для нас особенность экономить ни на чем или заниматься всякими другими глупостями. Петр I рвался в Индию через Иран в своих походах, абсолютно не обращая внимания, вообще по барабану было фиолетово, какие там по дороге народы, какое у них вероисповедание, какой цвет кожи. Вот ему это было по фонарю. Он себе представлял одно. Вот торговые пути, вот цель и задача. Вперед. А Индия тогда была, ой, какая недоделанная. Французы с англичанами там рубились, да еще как. Местные навабы там вполне. У него была цель, стратегия, дальний прицел. А теперь у нас иначе. Но это не сейчас, это давно было. Когда Миклух Маклай предлагал Папуа-Новую Гвинею, Александр III что сказал? Ну, вот нам еще только черных не хватало. Базы в южных морях – вещь интересная. Нефть на Новогвинейском шельфе – еще более интересная цель. Ну, у нас как это, эти места обошлись? А Никита Сергеевич Хрущев подарил Индонезии флот. Правда? Подарил же. Никита Сергеевич вообще был человек очень широкой души.
Да. Надо
флот
дать ему должное.
Подарил. Невосполнимый, надо сказать, сделал на тот момент потерю. Не любил он много чего из того, что было при Сталине. И многое порушил. А результаты? Третья в мире компартия после нас и Китая, а вырезали ее. Несколько миллионов человек вырезали. И сегодня Индонезия, ну, точно совершенно не является там российской заводью в южных морях. Но опять это было всегда. Мы после войны с Наполеоном прогадили даже инициативу на Гавайских островах. Было такое. Я уж про Калифорнию и Аляску молчу. То есть всегда инициативным образом кто-то что-то пытался сделать, иногда у него это проскакивало. Ну вот, капитан Невельский и Амур. Да не было бы у нас никакого Дальнего Востока, если бы не авантюра Невельского, которому никто разрешения на это не давал. На самом деле, ну не давал же. Не давал, им были очень недовольны. Как всегда, поэтому, когда мы ругаем наших нынешних бюрократов, имеет смысл вспомнить бюрократов минувших дней. Имеет смысл просто понять, ну, что нам постоянно вытанцовывать мешало и сегодня мешает. А то мы обычно сами себя стреножим. А потом формула у нас такая. А если что-то из того, что мы ввели, нам введено не так и плохо введено, мы будем его совершенствовать. Я сегодня послушал, ну что с утра так завелся, а Голикова рассказала, что мы не будем ни в коем случае возвращать бюджетную медицину, только страховая, только страховая, а ее недостатки мы будем совершенствовать. И я вот смотрю на Голикову, смотрю по другим программам, про коронавирус говорят, опять смотрю на Голикову, Арбидол вспоминаю. Совершенствовать будем. Потом я вспоминаю все, что сказали про наше образование. Школы, ЕГЭ, вся эта ублюдочная система, которая пробивалась поперек вообще всего. Учителей, родителей, директоров. И там гениальная фраза, вечная. Мы будем это совершенствовать. Смотрю, наш любимый мэр. Главный победитель коронавируса, как я понимаю, в нашей стране, он же штабом командует. Троллейбусы уничтожим, на их место дурные-придурные, дико неэкологичные и без малейшего понимания, как их батареи утилизовывать, электрические автобусы. А если в них что-то не то, например, с дизельными печками, то мы будем это совершенствовать. И что-то мне говорит, что совершенствовать можно, но вопрос... А что совершенствовать? ЕГЭ? Медицину? Систему московского бюджета? Может, отсовершенствовать что-то другое? Может, их всех погнать? Вот совершенных наших. И заменить какими-то более скромными людьми, которые, ну, жить будут сами. И стране жить дадут, без того, чтобы выжимать из нее последние соки и все эти деньги куда-то черт знает куда пихать. Может быть, это рациональней? А то каждый раз, когда я смотрю на очередную замену плиткобордюрного покрытия в моем городе, повторяю, в моем, я здесь давно родился, давно живу, я себе представляю, как бы это дома выглядело. Вот ремонт сделал, прошло 3 месяца или полгода. Сдираешь к чертовой матери опять паркет, линолеум, обдираешь обои, все по новой. Выкидываешь, естественно, кухонную мебель, встроенную технику выкидываешь, заменяешь. Ну, это же хорошая тема. Больше денег прокачаешь, правда? А так кто-нибудь, кроме сумасшедших, делает? Ну, если я могу себе представить, что человек богат, но псих. И он это делает. А если он не псих, то он это не делает. Почему? А это за свои. Это с карману. Дом у тебя есть. Деревья посадил, сад. Принялся сад, посмотрел на сад. Идеи новые возникли, выкорчевал сад, новый посадил. Дом под бульдозер, естественно, да? Ну, вывозишь это все. Кстати, куда вывозится московский вот такого рода удивительный мусор? Я до сих пор не знаю. Вроде не в ШИЕС, это точно. Там с таким скандалом это все накрылось. А куда? Его по ночам кушают те чиновники, которые все это делают. То-то хруст стоит. Перемалывают, наверное, и плитку, и бордюры, и развалины тех домов, которые под реновацию снесли. Тоже будут совершенствовать. Если что-то там не так, все это будут совершенствовать. Я не знаю. Кто-нибудь так делает? Не, ну у меня был один знакомый, у которого возникали идеи, и под них там, я не знаю, корчевали растения на даче, или ремонт переделывали, еще уж. Ну, это был полный идиотизм, но он был поглощен в своих собственных идеях. В результате он допоглощался до идей до того, что в России он больше не живет, живет ужасно далеко. прямо на той стороне океана. И там он этой дурью не мается. Денег столько нет. Ну, так часто бывает, что у тебя человек здесь живет, дурью мается, он, деньги пришли, и они, видимо, будут вечно. Чего их жалеть? А идея возникла, так хочется воплотить. А потом они куда-то уходят, кончаются. Я в таких случаях говорю, а боженька у тебя забрал. Не нужны они тебе были.
Ну, вы атеист при этом.
Не хозяйственный ты.
Да.
А вот судьбинушка, она таких метит. Снусмумриков, чубриков. И деньгов у них забирает. Чтоб дурью не маялся. Чтоб не экспериментировал на пустом месте. А то ты экспериментируешься. Он как Зеленский сейчас с Украиной играет, теребит Украину, как мальчишечка маленький, входящий в репродуктивный возраст и внезапно нашедший себе странное развлечение. Не очень приличное, но удовлетворение доставляет. Вот президент Зеленский так с Украиной, а до него Порошенко. Примерно так. В Америке Обама с Байденом такими же были. Может, меньше недели до президентских выборов. Скоро, кстати, увидим, что с этой Америкой будет и как оно будет, когда, если выборы-то пройдут, и ими все будут недовольны. Мы это уже сейчас понимаем. Ну так и зачем нам дури-то их у себя копировать? Ужасно хотелось бы узнать. Ну, так страну не строят и даже и не сохраняют. Так ее только профукать можно. Как уж два раза за 100 лет было.
От до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, леди и джентльмены, пятница, последний день недели. Теплые выходные, может быть, последние теплые выходные в этом году. Но потом все продолжится. Телеграм-канал «Армагеддоныч», стримы по вторникам и четвергам с 6 до 7 на «Соловьёв Лив». И следующий, кстати, будет вновь по Ирану. Разберем, кто же там командует страной, кто эти люди, кто командовал страной. Ужасно интересно глянуть на династию Пехлеви, тем более, ну, наши люди, как в свое время шутил Высоцкий или не шутил. Я сегодня запустил такое легкое попурри из различных произведений наших политиков и не наших политиков, потому что ужасно интересно, что происходит. Вот в Карабахский конфликт страшно недовольные всем, что вокруг, пытаются втянуть Соединенные Штаты. Пытаются втянуть и Армению, и Азербайджан. Тоже понятно. В Азербайджане у них начальство многовекторное. В Армении оно теперь, как бы сказать, ну, оно проамериканское, только от американцев денег особо не получишь. Но решили политическое влияние. Франция однозначно на стороне Армении просто потому, что Макрон терпеть Эрдогана не может, и Эрдоган терпеть не может Макрона. То есть самое время... За неделю до выборов в США говорить: американцы, придите и встаньте на нашу сторону. При этом на чью нашу? Это и Азербайджан говорит, и Армения говорит. Трампу делать нечего? Байдену делать нечего? Байден еще с Украиной не расхлебал. Еще возможно, что украинское прошлое его потопит. Потому что там такое полезло, в том числе из ноутбука его сынка Хантера Байдена. Интересное. И про деньги, и про бизнес, и про папино участие во всех этих играх, и про наркоту, и про несовершеннолетних. Но Байден очень правильно говорит, это все русский след. Пока не назвал Петрова и Баширова, и конкретно ГРУ, но, видимо, назовет. Трамп, который понял, какая идет игра, давно и придерживается правил, говорит, а сам ты русский агент. Путин тебе 3,5 миллиона долларов заплатил.
Путин.
Именно, ну, слушайте, ну он что, будет говорить про Лужкова и жену Лужкова, которая в демократическую партию при Обаме деньги вносила, как вообще-то и положено в этой рэкетирской системе? Ну, раз это Россия, значит, это Путин. Тут какая логика? Все русское – это Путин. И, кстати, хорошая логика, мне нравится. Если мы такую логику включим, от нас вообще вовек не отплеваться американцам, европейцам. Жутко они переругиваются. Но если не Россия тебя купила, то Китай. Гениальная была фраза Байдена. Мой сын, работая в Китае, денег никаких не зарабатывал, вообще ни от кого ничего не получал. Слушайте, он, оказывается, был просто истинный христианин. Он бесплатно работал.
А он не платил, интересно, деньги еще сам за работу?
Да я уж даже не знаю,
может
кто
быть,
кому
да?
платил.
Не исключено.
Может быть, он вообще миссионерствовал, обращал язычников в истинную веру. Я не знаю, чем он там занимался. Спасал Америку от коронавируса. Его тогда еще не было, но он уже тогда спасал. Мы смотрим на это шоу. И тут становится страшно интересно, чем это все кончится. Потому что мы будем говорить об этом в том числе в следующем часу с нашим израильским гостем, политологом Заевым Ханиным. Потому что Заев Владимир Ханин сказал гениальную фразу. А выборы в Соединенных Штатах президентские не являются внутренним делом Соединенных Штатов. Это точно. Они настолько важны для всего мира, что за ними все смотрят. Потому что от того, какой сумасшедший к власти придет, что у него в голове или что у него в голове отсутствует, будет зависеть очень много, в том числе будет война там или здесь, причем абсолютно в любом непредсказуемом уголке Соединенных Штатов, или не будет. Будет очередной обвал экономики или не будет, ну, потому что понесется куда-нибудь Трамп или, наоборот, Байден, и сливай десяток отраслей. Ну, вот представьте себе. Байден пришел к власти. Да, мы сейчас совершенно нейтральные, потому что...
Мало ли что.
Что воля, что неволя, все одно.
Да.
Старый фильм «Роу», фильм-сказка, да? Я не помню, это Варвара Краса или Мария Искусница. В общем, кто-то там из наших девушек сказочных произнес такую фразу меланхоличным голосом овечки, которую сейчас ведут на шашлык. Хорошо, Байден побеждает. Ну, во-первых. Ну, Байден условный. Байден, который не помнит, по-моему, как его зовут, на какой пост он баллотируется. Вот этот старый маразм. Вот эта встреча с Альцгеймером, которая давно состоялась. Зомби этот, который, по-моему, не знает, в каких он штатах, как зовут его жену. Что вообще происходит вокруг, путает, на какой пост он баллотируется. Это, конечно, с точки зрения, ну, всего нормального, это катастрофа. Я редко видел, чтобы вообще где-то человек, которого, ну, жалко его, больной старик, глубоко больной старик, ну, боже мой, ну, дайте ему возможность в медицинское учреждение лечь и держите его там в тепле, меняйте ему вовремя памперсы, ну, я не знаю. Ну, пусть к нему подходят участливые, заботливые сиделки, там, меряют ему давление с глубоким вырезом и в коротких халатиках. Это очень помогает. Во времена нашей геронтократии брежневского типа проверено еще Чазовым. Но ради всего святого оставьте его в покое. Куда вы его тащите? Да, он мастит дорогу вот этой девушке Камали Харрис.
Девушке.
Приятного...
Тургеневской девушке бальзаковского возраста, да?
Ну, понимаете, приятная
девушка, потомок работорговцев, как и Обама, поднимающаяся на стонах об угнетении расовых меньшинств, которому уж кто-кто, ну, ее семья, точно имеет самое прямое отношение.
Да, там же город в честь нее назван.
В честь предка.
Предка, да, на
который Ямайке. Торговал рабами. Все хорошо. Исключительный человек. Вот прямо для защиты прав меньшинств что надо.
Потому что он разбирается в угнетении.
Да.
По всех тонкостях.
Приятного цвета чайного дерева. Там, знаете,
и прокурорша, корыта. Которая сажала многих чернокожих.
Прокурорца, да, да, прокурорша, она была свирепая абсолютно. Вот, так отмороженная.
Что, но она обаятельная очень внешне. По сравнению с Байденом, она такая очень подвижная.
Слушайте, а эсэсовцы вообще были очаровательные белокурые бестии, у них были фигуры хорошие, мужественные, арийские лица. Я знаю очень много разных людей, страшненьких, вот и только к власти пусти. Придет Байден к власти. Например, он же грохнет американскую нефтянку.
Да.
Да и газовый сектор. Он... фанатик альтернативной энергетики.
Интересно, они ему платят, альтернативщики?
Как и китайцы Хантеру Байдену, наверняка нет.
Наверняка
он
нет.
Все делает абсолютно бесплатно. В Америке все делают, как известно, абсолютно бескорыстно, без копейки денег. Деньги – ничто. Жажда добра для планеты – все. Я помню это на климатическую тему еще с Элла Гора, когда мы вляпались во всю эту бредятину с Монреальским протоколом, Парижским соглашением и всей прочей великой аферой мировой, потому что наши бараны не могли тогда и наполовину не могут сегодня сказать «нет», если их зовут добрые западные партнеры, свернуть шею себе и стране, а особенно ее экономике. Вот в значительной мере у нас поэтому все так хорошо с той же самой экономикой. Но если говорить о реальности, ну, Байден грохнет нефтянку. Они спорили на дебатах об этом с Трампом. Байден утверждал, что никогда в жизни никогда такого не говорил, не наезжал ни на кого, не обещал ничего закрыть. Трамп предоставил кучу записей, где Байден все это всем обещал.
Видимо, он просто забыл. Байден мог забыть.
Да зато искренне, Трамп ничего
искренне
не забывает.
Заблуждал. Да, это правда.
Трамп при этом не начал ни одной войны, в отличие от Обамы, в отличие от Клинтона. Слушайте, все вспоминают Бушу войны в Ираке, в Афганистане, а Клинтону и Югославию не хотят вспомнить. А Обаме Ливию не хотят вспомнить. А что творилось при Обаме в Ираке с исламским государством? А что творилось в Сирии, где почти задушили Асада? Так Байден, когда придет, начнется то же самое. А переворот на Украине при ком был? Не при Обаме. Трамп, каким бы он поганцем старым ни был, тоже не юноша. Он та собака, которая лает, но не кусает. Он даже с Кореей Северной войны не начал. Он вообще единственное, чего, ну так, не очень убедительно сделал, это такой слабенький отстрел по Сирии старыми ракетами, половина которых, по-моему, не вылетела и не долетела. А которые вылетели и долетели, учитывая доброе предупреждение с российской стороны, ничего существенного не развалили и народу особо-то не покоцали. Очень интересный вариант. То есть экономика при Трампе будет сильнее. А зачем нам это? Нефтянка останется. А зачем нам это? И вот когда Байден кричит, они, русские, хотят, чтобы я проиграл, потому что они меня боятся, они знают, кто я такой, и они знают, что я их знаю. Ну, я не знаю, как он нас знает. У меня ощущение, что они вообще что-то все нас не очень оценивают трезво. А вот что мы его знаем, это точно. Мы его знаем. Боязни это не вызывает. вызывает желание хлопать себя по коленкам и говорят: давай, Джо, давай, выигрывай. Ну, опять же, тогда по Украине это будет не ужас, а ужас-ужас. Но лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И это ровно то, что мы можем сказать о демократах у власти в Америке и о Байдене. Ведь произошла удивительная вещь. Америка пошла таки в мировую революцию. Призрак Троцкого воскрес. Лев Давыдович, когда говорил о мировой революции, он не имел в виду, что она случится лет через 90 после того, как его попрут из Советской России. Но получается так. Что у нас случится лет через 80 после того, как он встретится с Романом Меркадором и его ледорубом. Но произошло-то так. Это его наследие. Все, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, в Европе. Бунты леваков. Сумасшедший взрыв борьбы с расизмом и ксенофобией, который худше, ну, хуже точно любого расизма и любой ксенофобии. То, что может привести к революции, гражданской войне, развалу штатов. Мы не за это, но мы уж совершенно точно не будем против. Почему мы должны быть против? Они аплодировали развалу Советского Союза. Если штаты развалятся, это будут точно их проблемы. Более того, ну, победит Трамп, хорошо, пусть побеждает. Так значит, у Украины тогда не будет союзников в Соединенных Штатах, потому что Трампа украинское начальство в лице шута горохового Зеленского выбесило своими антитрамповскими заявлениями, своими пробайденовскими кунштюками и всем прочим. Он их не любит. Я его хорошо понимаю. Украинское начальство вообще очень сложно любить. Это большое извращение, если ты нынешнюю киевскую власть искренне любишь. Любить ее можно только против нас. Впрочем, взаимности тут никакой не будет, поэтому это называется использовать и выкинуть. Нам осталось неделя с небольшим, чтобы увидеть, чем закончится весь этот дурдом. Может быть, все что угодно. У республиканцев гораздо более мотивированные избиратели. И опять, демократы помогли их мотивировать. Вот после движения BLM на улицах Америки нормальные, консервативные, эгоистичные, плюющий вообще на все, что его не касается, американский избиратель должен стройными рядами идти голосовать за Трампа. Потому что, а куда деваться? Сейчас к тебе придут вот эти вот бандюки, хулиганы, погромщики и идиоты из дорогих вузов, которые их поддерживают. Разорят, подожгут твой бизнес, отберут твой дом. Что называется, пристрелят твою собаку и тебя заодно вместе с ней. Ну и кому это должно нравиться? Демократический избиратель левак, анархист, ленив ходить на избирательные участки, но любит голосовать по почте. А с другой стороны, голосование по почте много путают, очень много теряют этих. Вообще полный бред. Все это голосование по почте, что Трамп и говорит. Мы увидим, что будет с учетом коронавируса. Коронавирус в Америке, да не простой коронавирус.
Страшнее, чем у нас, кстати. Да много хуже. Раз. Да.
Ну, мы же медицину-то под американскую, благодаря нашим министрам здравоохранения, лепим, чтобы денежек из нее вышибать побольше тем, кто процессом командует, и их людям. Что в Москве, что за ее пределами. Вот американская медицина себя сейчас и доказала, и показала. Хорошая система. Шикарная система. Даже Трамп и то заболел. Но говорит, что вылечился. Правду говорит или врет. Ну, кто ж знает. Правдолюбы и правдорубы, они обычно в Америке вообще президентами, ну, не становятся. Тут другие качества нужны. Вот шоумен — это круто. Так главное срезонировать с публикой, с избирателем. И в Америке это работает. А на Украине, как выяснилось, нет. Там, кроме резонирования, просто нету ничего. И значит, на носу попытка нагадить нам в виде уже большого. Война, которая попроще. И это тоже факт. В общем, чертовски интересные времена, в которые мы живем. И еще раз мы повторяем. Китайцы были правы. Не дайте бог жить в интересное время, говорили они тысячи лет назад. И мы сейчас видим это на себе. В следующем часу с нами будет доктор Зеев Ханин. Поговорим о разном.
От трех до пяти.